Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня в нашей студии, здесь вместе с вами и с нами, этот светлый вечер, ближайший час проведут Александр Костровец, советник председателя Совета директоров Объединенной Металлургической Компании. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Приветствуем вас.
Мария Лемегова, начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Интересно, у нас такая компания. Вроде бы, с одной стороны, Объединенная Металлургическая компания, с другой стороны, исторический музей. Надо, наверное, сразу будет пояснять, каким образом наши гости связаны. 3 апреля, вот уже на днях открытия, 4 апреля выставка откроется для всех желающих в историческом музее. К 200-летию со дня рождения императора Александра II открывается огромный выставочный проект. Он будет долгим, до октября месяца, если я не ошибаюсь. Александр II – освободитель. Все верно?
Верно.
Выставка эта будет проходить в историческом музее, в комплексе зданий, которые у нас выходят на Красную площадь. Ну, это главное здание. Выставка, я так понимаю, в бывшем музее Ленина.
В выставочном комплексе исторического музея.
Это так называется, выставочный комплекс,
сейчас, да? Сейчас он называется так.
А бывшее здание еще Московской городской думы. Когда-то для этих целей оно было построено, потом музей Ленина, и вот теперь исторический музей. Итак, 17 апреля, 200 лет со дня рождения императора Александра II. Это действительно, если задуматься, одна из самых масштабных личностей российской истории, будучи еще императором, но человек остается в тени своих предшественников, своих наследников. Наверное, сейчас при упоминании императорской семьи у всех в первую очередь будет на слуху имя Николая II и его семейства. Если спросить, наверное, среднестатистического жителя России, что он знает о императорском доме и кого он в первую очередь может вспомнить, наверняка прозвучат имена Петра I, Екатерины II. Но, как по мне, так реформы, которые проводились в царствовании Александра II, они не менее важны, а то и более важны. Именно в этот момент Россия становится все-таки той страной, которая она существует до 17-го года. И именно в царствовании Александра II, как мне опять же кажется, тут не претендую на какую-то полноту мнений, объективность, но, как мне кажется, именно в царствовании Александра II зарождается та Россия, которая потом трансформируется в результате революции в Советский Союз, и вот именно тогда начинается вот относительно современная история нашей страны. Поэтому расскажите, пожалуйста, о том, что мы увидим на выставке. Посвящена ли она отдельно личности императора Александра II, или она посвящена семье, или она посвящена эпохе? Что это такое?
Ну, безусловно, в год 200-летия Александра II исторический музей не мог обойти стороной эту тему, потому что личность Александра II. Для нас он не только царь-освободитель, для нас он царь-основатель.
Кстати говоря.
Да, в 1872 году, 9 февраля, был подписан, была наложена резолюция на прошение общественной группы о создании Российского исторического музея в Москве. И впоследствии та самая Московская городская дума, о которой вы упомянули, уступила место для строительства здания исторического музея на Красной площади. И Александр II принял участие в закладке камня в основании будущего музея. И музею было присвоено имя наследника цесаревича Александра Александровича. У нас хранится не очень масштабный, но, тем не менее, достаточно знаковый комплекс вещей, связанный с личностью Александра II. И, безусловно, в экспозиции мы представим эти предметы. Это офицерская сабля с следами от рокового взрыва 1 марта 1881 года. У
него сабля присутствовала при Александре, да? Вот
да, она была вручена ему офицерами по окончании русско-турецкой войны, по взятии Плевны. И он очень любил ее и практически с ней вот не расставался с того момента, как она была ему преподнесена. И 1 марта 1881 года, в день гибели, она тоже была с императором. И вот на Эфесе сабли остались отметины от взрыва. А мы представим в экспозиции, безусловно, это будет богатейшее собрание живописи, графики, которое запечатлело и самого императора, еще совсем маленьким, в то время, когда еще никто и не рассматривал его как будущего наследника престола, тогда еще императором не был его отец Николай I.
Ну, так как там была определенная история бездетности, поэтому при рождении Александра II все-таки многие считали, что именно он и взойдет на трон, так и вышло.
Его стали считать наследником, так негласно, спустя год после рождения. А уже непосредственно официально он стал после вступления императора Николая I на престол. И, безусловно, это, конечно, круто изменило и его судьбу, и жизни, образ жизни, и жизни всей его семьи. Потому что фактически с 6 лет началось последовательное воспитание наследника престола. Для российской истории это, наверное, первый случай, когда столь подготовленный, хорошо подготовленный государь вошел на трон. Потому что Александру было дано прекрасное образование. Он первым из династии Романовых совершил большое путешествие по России, посетив более 30 губерний. Он встретился с отбывавшими ссылку декабристами. И для многих из них добился смягчения отбывания наказаний. Совершил большое путешествие по Европе, в ходе которого встретил свою будущую супругу, будущую императрицу Марию Александровну. И кроме того, уже повзрослевшим, он был введен отцом, императором Николаем I, в все государственные советы, государственные учреждения и присутствовал при принятии ряда важных решений. И в то время, когда Николай I отсутствовал в столице, фактическое управление государством было возложено на наследника.
А еще он был первым москвичом за долгие годы.
А еще он был первым москвичом после Петра I, родившимся в Москве, да, и очень испытывал очень трепетные, такие нежные чувства по отношению к древней столице, и не зря свою коронацию назначил на 26 августа. Это был день очередной годовщины Бородинского сражения.
Но мы сегодня будем так или иначе к личности Александра II обращаться. Я бы сейчас хотел нашему второму гостю дать слово, потому что мы не случайно, Лёша очень верно сказал в самом начале программы, у нас сегодня двое гостей, которые причудливым образом, может показаться, что связаны. Вот историк и советник крупной компании. Александр, вот ваше участие здесь, в этом проекте, в этой выставке вашей компании, каково, помимо, наверное, просто поддержки материальной стороны бизнеса, есть ли какой-то смысл в том, что вы именно этот проект поддерживаете, именно на него внимание обратили?
Вы знаете, у нас давние отношения, я бы сказал, достаточно такие дружеские и очень конструктивные с историческим музеем. Я вот пришел с книгой, очень необычной, это огромный альбом, в котором больше 1000 иллюстраций, более 500 статей. Эта книга называется «Железная логика России», и она рассказывает об истории страны и металлургии за последние 260 лет.
Почему? Очень красочно. Можно было подумать сначала, что книга об истории металлургии – это такое довольно скучное, даже если она научная, толстая.
Нет, на самом деле книга очень занимательная.
Она занимательная, здесь все в картинках, глянцевая бумага, и все очень круто сделано.
История металлургии в картинках.
Да, ну, в том числе в фактах, в комментариях и репликах. Так вот, почему 260 лет? В состав нашей компании входят два замечательных завода. Один находится в Нижегородской области, город Выкса. Это Выксунский металлургический завод. И в Благовещенске. Благовещенский не вот том дальнем-предальнем, а Благовещенский, который находится в республике Башкортостан. Там находится арматурный наш завод. Вот у них такая богатая история, 260 лет и тому, и другому предприятию, и мы решили посмотреть, каким образом вот металлургия какую роль она сыграла вообще в становлении и развитии нашей страны. И это касается не только промышленности, но в том числе и культуры, инженерных достижений, науки. И предисловие к этой замечательной книге написал Алексей Левыкин. Он у нас был...
Директор исторического музея.
Он был у нас в гостях в ИКСе. Это уже не первая выставка, партнером которой мы выступаем. Почему занимается столь целенаправленно и осмысленно большая промышленная компания деятельностью просветительской, это исходит от позиции наших руководителей, которые считают, что наши инженерные достижения, наши крупные промышленные объекты, индустриальные памятники, наши достижения в области промышленности, они должны быть достоянием и предметом гордости не только тех, кто связан с металлургией или машиностроением, а со всеми, для всех тех, кто живет в нашей стране. Поэтому, я немного отвлекусь, мы были в Германии и смотрели на то, как на Рурской земле все преобразилось после того, как закрылись большие предприятия, шахты, коксохимические комбинаты, металлургические заводы. Индустриальный туризм является очень популярным, очень востребованным. Государство вложило сотни и сотни миллионов евро в то, чтобы индустриальный туризм был востребован. Я никак не мог понять, зачем государство вкладывается в создание вот этих крупных культурно-исторических центров на месте бывших больших металлургических предприятий и шахт. И только вот пообщавшись со специалистами, я вдруг осознал, что в этом есть определенная такая дальновидность и мудрость. Страна должна гордиться тем, что она миру дала такое большое количество инженеров, такое большое количество промышленных открытий и внесла огромную существенную лепту в развитие не только государства, но и мировой цивилизации. И мне кажется, что вот одно из таких существенных упущений, если говорить о государственной культурной политике, оно и сводится к тому, что вот этим просветительством, в том числе и в той части, которая касается наших индустриальных достижений, никто не занимается. Мы этим занимаемся сознательно. Ну, вот в качестве примера я вам скажу, что мы издали совместно с замечательным университетом МИСИСом шеститомную энциклопедию «Металлургия и время». Она в первую очередь рассчитана на детей, подростков, на студентов. Мы впервые собрали вот в этих шести томах историю российской металлургии.
А вот расскажите мне, несведущему и не знающему, а Александр II связан с металлургией?
Вы вот знаете, как-то Александр
пересекались
II
пути императора и истории металлургии?
Пересекались. Но на самом деле, после известного манифеста об освобождении крестьян, в развитии нашей страны началась новая эпоха. Можно, если образно говорить, то это фактически начало, это весна индустриализации нашей страны, потому что промышленный подъем в годы правления Александра II – это факт бесспорный и очевидный. Я вот, знаете, чтобы не быть совсем многословным, открою 1857 год в нашей книге. Согласно указу императора Александра II основано общество российских железных дорог. Это 1857 год. Вот за годы правления Александра II протяженность железных дорог в России выросла в 15 раз. До 23 тысяч километров, а в 1861 году это было всего лишь 1600 километров.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Александр Костровец, советник председателя Совета директоров Объединенной металлургической компании, и Мария Лемигова, начальник управления общественных связей, рекламы, маркетинга Государственного исторического музея. Так еще ведь и время правления Александра II приходится на период расцвета. Тут даже можно не столько с отменой крепостного права в России увязать, как с теми процессами, которые во всем мире начали, в цивилизованном мире в то время происходить. Это, конечно же, бурный промышленный рост. Просто Россия, как часть этого мира, конечно же, в стране не оставалась. И как раз метлургия в годы правления Александра II развивалась очень активно.
Абсолютно верно. Либерализация экономики, вдохновителем, инициатором, который был Александр II, она привела к достаточно существенному такому росту, в том числе и в области металлургии. Если говорить вот о фактах, за 20 лет выплавка стали в нашей стране выросла в 2 с лишним раза, чугуна в 2,5 раза. Росло количество, что очень важно, крупных производств. В частности, в период правления Александра II появился Чусовской металлургический завод, который тоже входит в состав ОМК. И это все были такие вот признаки весьма убедительные того, что промышленность была на подъеме. Вы знаете, да. Мы 23 марта провели такое необычное мероприятие в городе Выкса. Обычно что-то такое помпезное, солидное проходит в связи с открытием новых производств, новых технологий. А мы провели такое прощание с мартеновским производством.
Вот я
расскажу про Мартен,
да. Сижу, пытаюсь, хочу сказать, что вопрос не по теме, да. Но больше некому задать. А мне очень интересно, что мартеновские печи ушли в прошлое, в историю. Да, буквально в прошлом месяце.
Они ушли, да, вот 23 марта. Мы пригласили, нашли в Марселе правнучку Пьера Мартена, мадам Колганов, она к нам приехала, откликнулась на наше приглашение. Она впервые в своей жизни, вы будете потрясены, она увидела, что из себя представляет мартеновская печь, несмотря на то, что, казалось бы, из такого рода. Так вот, на одной из выставок встречались, да, Александр II и Пьер Мартен. Пьер Мартен, если первая печь мартеновская появилась в Европе в 1864 году, то у нас в России в 1870 году в Сормове, это был Сормовский завод, и чуть позже на тех предприятиях, которые сейчас входят в состав нашей компании, в частности, вот на Выксунском металлургическом заводе. То есть фактически вот в минувшем месяце закольцевалась вот эта огромная 150-летняя история мартеновского производства.
А ведь многие мартеновские печи, которые работали до последнего, вот до середины марта, они горели по 80 лет, никто не гасил.
Да.
И
да.
День и ночь горят они, горят мартеновские печи, и день и ночь горят они.
Вспомнилось вдруг, да. Весна на Заречной, ну, улице. Конечно. Весна на Заречной. Так что вот есть такие вот факты, против которых, ну, нет каких-то аргументов, которые подтверждают, что при Александре II действительно промышленность развивалась, и металлургия в частности.
Вот, а я бы хотел успешно к маленькому стальному изделию обратиться, маленькому строительному спичу, к сабле, про которую вы сказали, Мария. Вот, с одной стороны, я был бы очень заинтересован на нее посмотреть. А с другой стороны, я каждый раз спрашиваю себя, а вот это вообще вопрос к философии музея. А вот зачем? Вот что изменится в человеке, если вы ему покажете древнюю саблю? Вот он станет больше интересоваться историей, больше любить Александра II. В чем для вас, как для организаторов выставки, для тех, кто этот материал нашел или находил раньше и сейчас его презентует, некая миссия знакомства людей с древними экспонатами? Как вы это формулируете?
Ну, если мы будем говорить об экспонатах, которые составят основу выставки, посвященной Александру II, то это все-таки еще не самые древние экспонаты, потому что исторический музей,
ну,
хранит куда более древние артефакты, связанные с так или иначе с историей нашей страны и с историей тех территорий, на которых находится наша страна. Вы знаете, есть вещи, которые, наверное, не могут оставить человека равнодушными, потому что мы покажем стеклянный крестик, мы представляли его на пресс-конференции. Но это такая очень знаковая, очень трогающая, мне кажется, за душу каждого человека. Это крестик, стеклянный крестик из осколков стеклокареты Александра II, которые вылетели при взрыве на Екатерининском канале. Это подушка со следами крови императора. Государственный Эрмитаж привозит нам 2 мундира, в которых он пережил 2 покушения. Кроме того, это письма, это переписка. И мы прежде всего ставим перед собой задачу показать Александра II не только как императора, но и как человека. И, наверное, если просто вот рядовой человек, рядовой посетитель из 21 века приходит в музей, во-первых, то, что он приходит в музей, это уже говорит о многом.
Да.
Это говорит о том, что у него есть желание узнать что-то новое, прочувствовать что-то новое и воспитать в себе те или иные чувства.
Вот Костя задал действительно очень важный вопрос. Я помню, что в моем музейном детстве, мы с Марией обсуждали, да, перед программой, что я как раз рос в историческом музее, в его фондах в том числе. Я помню, в детстве нам давали подержать подержать саблю Наполеона и меч Гитлера. И вот во мне, наверное, ничего сильно не изменилось. И историком, там, кроме как по диплому, я не стал. Но я знаю, что те ребята, которые ходили туда вместе со мной, которым тоже давали в руки это подержать, у меня-то просто все это рушилось вниз, я это брал, не может быть. И вот это вот держал Гитлер, а вот это вот саблю Наполеон. И у меня это просто какой-то такой неописуемый восторг, и все. А кто-то действительно потом пошел на исторические факультеты, закончил их. Я, правда, тоже закончил, но это уже такая давняя совсем история, не связанная с дальнейшей жизнью. А они закончили аспирантуру, они пошли преподавать, они ушли в науку. А толчком таким была вот действительно эта сабля Наполеона. Может быть, для кого-то будет толчком сабля Александра II.
А потом, понимаете, мы с вами уже вскользь затронули эту тему, что Александр II среди своих, собственно, представителей династии Романовых, ему в отечественной историографии уделено достаточно малое внимание, и, может быть, незаслуженно он забыт отечественными историками, недостаточно исследован, как его деяния не совсем, может быть, еще оценены, так же, как например, мы оцениваем реформы Петра I или достижения времени правления Екатерины II. Поэтому здесь, понимаете, музей представляет факты. Музей никогда не пытается навязать своего мнения. Мы предоставляем вещественные доказательства того времени, о котором мы рассказываем. А уже посетитель, он сделает свои выводы. И я должна сказать, что вот благодаря объединенной металлургической компании у нас наш музейный фонд Российской Федерации и музейный фонд Государственного исторического музея пополнится очень важным документом. Мы в ходе выставки его представим. Это грамота императора Александра II королю обеих Сицилий, Франциску II, с извещением о рождении великого князя Дмитрия Константиновича. Это документ подписан собственноручно Александром II. Это достаточно редкие документы, которые подписаны собственноручно императорами. И там стоит заверение министра иностранных дел Горчакова, важнейшего сподвижника Александра II. И вот этот документ, он будет представлен, мы его приобрели благодаря Объединенной металлургической компании, и он будет представлен в ходе работы выставки в ее экспозиции.
Надо будет идти смотреть и читать документы.
Читать документы обязательно нужно, потому что для того, чтобы составить свое впечатление и свое представление о том или ином периоде времени или о том ином деятеле российской истории, лучше опираться на документы.
Я напомню, что сегодня в «Светлом вечере» мы говорим о выставочном проекте «Александр II. Освободитель». И у нас в гостях Александр Костровец, советник председателя Совета директоров Объединенной металлургической компании, и Мария Лемегова, начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».